Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Уровень загрязнения воздуха в Кыргызстане планируется снизить до допустимой нормы к 2025 году. Об этом заявил депутат парламента Марлен Маматалиев на круглом столе с участием специалистов из России. Он сообщил, что сейчас разрабатывается закон, видимо, в стенах парламента, о борьбе со смогом в Бишкеке. По словам нардепа, есть 5 основных причин смога. Это домашние печи в жилмассивах, автомобили без катализаторов, наша любимая ТЭЦ, возгорание на мусорном полигоне, а также роза ветров. В частности, Маматалиев заверил, что по некоторым этим пунктам будут приниматься законы, по другим назначили ответственных лиц из правительства и обозначили сроки. И вот к 2025 году уровень загрязнения по обещанию нардепа должен быть в норме. Ну, а мы посмотрим, как это удастся сделать.
В любом случае, в деле борьбы со смогом, и об этом говорят и сами депутаты, и эксперты, наверное, не стоит изобретать велосипед, а следовало бы опираться на уже успешный опыт соседних стран. Ну, собственно, по его преодолению в этом круглом столе участвовали, как Тимур уже сказал, эксперты из России. Сегодня они у нас в гостях. Мы рады приветствовать у нас директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, главного редактора портала ИАЦентр.ру Дарью Чижову. Дарья Юрьевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас приветствовать. Также мы рады видеть Евгения Маленкина. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Маленкин, исполнительный директор Челябинской региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха с говорящим названием «Антисмог».
Да, спасибо.
Давайте начнем с того, что действительно Бишкек ославился на весь мир за последние несколько лет. Мы вечно в топе самых грязных городов, по крайней мере, с точки зрения загрязненности воздуха каждую зиму. Мы, кстати, очень рады приветствовать вас весной, потому что мы тоже вздохнули несколько свободнее. И, знаете, теперь уже Бишкек – это такой мем в сети, когда говорят о том, что вот не видно города и зданий, и ничего, все потонуло в смоге. А с другой стороны, Евгений Викторович, Челябинск тоже имел, по крайней мере, когда-то славу города с не очень хорошей экологией. Знаменитый челябинский черный снег, на который жаловались жители.
Там не только черный снег. Есть такой мем, да, как вот вы говорите, про Бишкек. У нас он сохраняется, такой мем, к сожалению, но мы пытаемся над этим работать. Челябинский воздух можно потрогать руками.
К сожалению, бишкекский воздух тоже можно потрогать и руками. Легкими не очень хорошо его трогать. Скажите, пожалуйста, какой опыт извлек промышленный центр Урала в плане очищения своего воздуха? Я вот слышал, что вокруг Челябинска планируют создать зеленую зону, видимо, тоже для того, чтобы бороться со смогом.
Да, конечно, потому что деревья – это является таким природным фильтром. Я посмотрел, что здесь вот зеленых насаждений в Бишкеке конкретно, на мой взгляд, я не исследовал эту тему, но мне кажется, недостаточно. Но сегодня мы на круглом столе услышали, что саженцы высаживаются, там десятки тысяч, но они не приживаются, потому что за ними нужен соответствующий уход. В принципе, у нас такая же ситуация. Мы в этом случае новости никакие не говорим. Но что мы сегодня обсуждали на круглом столе? Мы предложили свои технологии по решению вот этих вот проблем, экологических проблем, по решению задач, связанных с экологической безопасностью. Проблема схожа. Источник смога только разный. Если здесь мы приходим к выводам, ну, на первый такой взгляд, я бы сказал, обывательский, это частный сектор, это топит Бишкек, топит углем, это автомобильный транспорт, и это предприятие ТЭЦ, и неблагоприятные метеоусловия, отсутствие ветра, продуваемости, ну и географическое расположение самого города. Вот чтобы понять это все, нужно изначально исследовать, привлечь именно научное сообщество к решению вот этих проблем. Потому что мы с вами можем вот так вот говорить, а это, мы даже сегодня на круглом столе слышали, что это виноваты там ТЭЦ, это виноваты частный сектор. Кто-то говорит, нет, загрязнение Бишкека вносит больше всего автотранспорт. Но здесь проблема-то комплексная. Мы от мэрии сегодня Бишкека услышали, что и развитие транспортной сети будет, да, нужно пересаживать людей с автотранспорта на транспорт, там, электротранспорт, на транспорт, транспорта с альтернативным газомоторным топливом, это и рассматривать возможность отопления жилых вот этих вот домов, частного сектора газом, либо иными альтернативными источниками тепла, вот, и так далее, и так далее. Но наша здесь задача, мы как в Челябинске-то этот вопрос решили, запрос общества был. Прежде всего, мы смогли добиться рекультивации Челябинской свалки. Проблема у вас схожа, и те кадры я сегодня видел, это действительно какой-то апокалипсис, простите, но это все горит, не в километре даже, в нескольких метрах находятся жилые дома, люди вынуждены дышать вот этими вредными веществами. На секундочку, это диоксиды, которые накапливаются в организме человека, и они оттуда никуда не исчезают, это канцерогены, это вещества, которые вызывают раковые образования, и это очень опасно. И, честно сказать, я вот сегодня эти кадры увидел, у меня прямо жуть такая, да, аж мурашки пошли. Поэтому нужно эти проблемы решать, а не нужно их замалчивать, нужно об этом говорить и требовать от тех субъектов, кто должен это делать, чтобы они выполняли свою работу качественно. Но второй момент, конечно же, это... Вот еще назвал, что вот свалку мы рекультивировали. Дальше мы развернули сеть общественного экологического мониторинга. То есть у нас своя передвижная лаборатория, мы осуществляем мобильный мониторинг атмосферного воздуха. И, конечно же, ну, государство не осталось позади, да, раз тут общественники эту тему поднимают. И у нас в России единственный пилотный проект запущен информационный центр, экологический информационный центр. То есть в одно программное обеспечение объединены несколько стационарных постов. И сегодня каждый житель региона, да, ну, мира может зайти легко на сайт и посмотреть качество воздуха в Челябинске, насколько оно меняется. Нужно сказать, что динамика, вот когда комплексный такой подход, динамика улучшения есть. То есть индекс загрязнения реально снизился с особо опасного на опасный.
Да, вот. но уже неплохо.
Уже неплохо, конечно же. Но смотрите, у нас-то промышленные предприятия. Мы валовые выбросы не можем уменьшить. Мы можем разговаривать о качестве выбросов. Ну, собственно, как бы это так ни звучало, но мы уходим от первого-второго класса опасности. Наша задача, чтобы опасные вещества, они вот в атмосферный воздух не попадали. Ну и еще один момент. То, что у вас здесь смог, точно имеет... такое вот это от угля, но это по запаху чувствуется. То есть, вот поверьте мне, я из Челябинска, я знаю,
как пахнет уголь.
Да, мы там разбираемся, какой комбинат выбрасывает. Если скрипит на зубах, значит, это одно предприятие. Если у тебя жжет в носу, это другое предприятие. Если ты дышать не можешь, и привкус серый, это еще одно предприятие. В общем, мы вот действительно такие эксперты. Но, конечно же, жителям Бишкека нужен ощутимый результат. Вот, потому что, ну, вот эта ситуация, она никуда не годится, и нужно ее решать. И для нас очень важно нашим братьям, кыргызам, здесь помочь. Мы готовы свои технологии предлагать, участвовать, обсуждать и находить эффективные способы решения этих задач.
Ну, вот вы сказали, что нужен общественный запрос, он у нас есть, но дело в том, что у нас этот общественный запрос есть только зимой, когда у нас, собственно, есть и смог.
Как только поэтому теплее... мы и приехали весной, чтобы, так сказать, тема не забывалась. Саня, готовь летом, как говорят.
Вот-вот, об этом и речь как раз, да, Дарья Юрьевна. Хотела у вас спросить, как вы считаете, вот вы были одним из организаторов этого круглого стола, насколько вообще опыт российских коллег применим на территории Бишкека? И что, над чем нам нужно более активно работать?
Ну, на самом деле, тут скорее результаты показывают итоги нашего круглого стола, потому что ко мне даже лично и коллегам подходили после итогов, и люди, лица, принимающие решения, и общественные организации, они говорили, ребята, нужна резолюция, нам нужна резолюция, потому что на основе этого там резолюции, как суммарности, да, вот этих всех выступлений, которые были, можно будет уже делать устойчивые проекты. И действительно, даже вот уважаемый депутат Жигар Кукинеша, да, заявил о том, что некоторые инициативы он зафиксировал, в частности, вопрос экологического воспитания и образования с первого класса, потому что действительно вот у коллег в регионах Российской Федерации уже налажена эта система, то есть есть учебники по экологическому воспитанию, уже есть как бы классные часы, которые интегрируются для того, чтобы с молоду прививать уважение, любовь к природе и умение работать с природой, там, и в вопросах сортировки мусора, и в вопросах, там, умеренного потребления, которое напрямую влияет в том числе и на формирование свалок, да, и на то, в принципе, как идет отношение к природе в целом. Вот эти моменты и, безусловно, моменты общественного контроля, потому что вот Челябинская область, Евгений Викторович, наверное, тоже расскажет, но это общественники, которые контролируют ситуацию с воздухом, они имеют корочку государственного образца, и на основании нее они имеют право попадать там, на предприятие или проводить изыскания без там, дополнительного уведомления. И вот то, что, например, сегодня тоже отметили, что сейчас фактически у бишкекских активистов и, в принципе, даже у представителей министерства нет такого права как бы заходить на предприятие или в какие-то... организации для того, чтобы контролировать, как, в принципе, сейчас там происходит, без уведомления за 10 дней, да, то есть, соответственно, понятно, что это совершенно по-другому дает возможность реализовывать вот качественно общественный контроль, и, конечно, вот эти вот вещи, это то, что тоже в Российской Федерации уже прям поставлено на поток, и это тот опыт, который вот заинтересовал кыргызских коллег, и я думаю, что мы действительно сделаем это системно, может быть, вот ответный визит организуем, например, депутатов в законодательное собрание той же Челябинской области, потому что там действительно передовой регион по внедрению различных экологических инициатив. Ну и, безусловно, конечно, здесь нельзя отрицать и роль там, «Газпрома», который активно да, занимается газификацией частного сектора. Но здесь тоже невозможно без там, запроса со стороны кыргызской, да, и вообще, в принципе, участие, государственного участия в таких больших проектах. Мы вот помним, да, что сейчас Россия, Казахстан, Узбекистан заявили о желании создать такой общий газовый хаб, который может тоже, в том числе, для Кыргызстана стать источником газа в регион, с учетом того, что инфраструктура тоже уже сопутствующая строится. То вот, конечно, это уже такие среднесрочные. Но и вот мы постарались пригласить сюда специалистов и владельцев компаний, которые, например, производят очистительное оборудование, да, вот как в случае с моим коллегой, не больше для промышленных предприятий, но это может быть инкорпорировано и на начальном этапе, да, то есть сейчас все равно Кыргызстан с точки зрения инвестиционной привлекательности и предприятий, да, мы слышим, что много предприятий хотят переносить, пока это как бы там... В Казахстане открываются российские да, заводы. Может быть, в Кыргызстане это тоже будет как бы интересно. И для этого, конечно, нужно уже заранее прописывать экологические нормы и заранее прописывать вот всю документацию для таких вещей. Поэтому, на мой взгляд, очень много вопросов, которые вот было бы интересно обсуждать на уровне России и Кыргызстана, и судя по реакции того, что к нам пришло огромное количество представителей Министерства экологии, 3 человека там, из мэрии города Бишкек, из Жигарку Кенеши депутат, то есть получается, ну, значит, не только я так считаю, но и в Кыргызстане есть в этом потребность.
Что касается общественного запроса на чистый воздух, вот вернусь к этому, да, у нас ситуация очень специфическая, но вот наши уважаемые депутаты зимой очень сильно обеспокоились, когда один из них на заседании парламента сказал, что воздух у нас в зале прям грязный, дышать опасно, для депутатского здоровья вредно. Тогда мы журналисты им парировали: ребята, выйдите на улицу, здесь как бы еще похуже. Там захотели покупать как раз-таки вот эти вот воздухоочистители стационарные, срочно нагрузить бюджет и депутатские легкие спасать. Но что касается общественного запроса, у нас есть активисты, у нас есть горожане, которые действительно ратуют за чистый воздух. А с другой стороны, огромное количество жителей города Бишкек топится не только углем, а топится, простите, чем попало. Покрышками, отходами текстильного производства, чего угодно. Все, к сожалению, из-за того, что денег, как говорит население, нет, даже на уголь. И поэтому вот такой вопрос. Люди одновременно требуют чистого воздуха, а при этом, когда им говорят: ребята, а давайте вы будете хотя бы уголь жечь, а не всякую другую гадость, они говорят: нет, ребята, это уже не к нам, но, потому что мы иначе замерзнем.
Но мы говорим, что это нужно менять сознание. Видите, со взрослым населением, вот с нами, нас приучать к экологическим привычкам очень сложно. Ну вот я сейчас спрошу про сортировку мусора. Ну точно вы не сортируете, не разделяете пластик, металл, картон. Вот я сортирую, меня дочка приучила, потому что им это рассказали в школе. В Челябинске внедрена в систему образования такая программа, как «Эко-урок». Там сначала, вот с первого класса учат в начальной школе, как жить экологично, как жить осознанно, осознанное потребление. Если у тебя есть там 2 рубашки, ты 3-ю не покупай. У меня дома вот с детьми действует такой простой закон. Плюс 1 вещь, минус 2. Все, и это работает, понимаете? Ну, и вот это вот экологическое сознание, нужно же его воспитывать, оно вот он с неба-то не упадет. И тот человек, который ну, сегодня топит покрышками, он должен понимать, что вот это вот тепло, которое он получает от сжигания покрышек, текстиля, оно ему боком выйдет. Боком выйдет ему, и соседям, и другим людям, которые его окружают. Поэтому здесь наша задача и вопросы воспитания, но и в то же время вот те депутаты, которые озаботились состоянием атмосферного воздуха у себя там в кабинете, в зале заседания, это же хорошо. Вот, следующий шаг, значит, будут заботиться о состоянии атмосферного воздуха уже на улице. Но, я еще раз говорю, эта тема требует научного подхода, нужно все здесь эти технологии внедрять и изучать, чтобы не делать какие-то вот, ну, шаги, там, какие-то решения принимать, которые придется исправлять. Но вот что сегодня услышал, еще раз хочу сказать, есть власть, декларирует намерение. Да? И вот я сегодня высказал предложение, чтобы как раз вот мы не поговорили, разошлись, да, и до следующего раза, а то, может, и не соберемся больше никогда, да, а чтобы у нас, первое, была резолюция, и второе, при Министерстве природы Республики Киргизия создана была рабочая группа, чтобы туда вошли вот эти активисты, эксперты, и мы вырабатывали конкретные пути решения. Вот, чтобы у нас эта экспертная группа прямо участвовала в конкретных принятиях, в конкретных решениях. Вот это самое важное, я считаю.
Я по поводу вот этого сознания экологического хотела бы у вас уточнить. Я вам расскажу одну историю. У нас где-то, наверное, месяца два назад мэрия установила в одном из районов Бишкека раздельные мусорные баки. Для пластика, бумаги, стекла там, так далее, так далее. Ну, в общем, сортируйте, ребята.
Да, накидали банановую кожуру.
Ну, это полдела. Дело в том, что потом приехал мусоровоз и из всех этих баков в один котел, грубо говоря,
сделал
скидал
коктейль,
этот мусор.
Да.
Сделал коктейль и отвез все это на единую свалку. Уже, да, и
потому
люди...
что там мусор не разделяют.
Люди это видят, говорят, слушайте, а зачем мы сейчас будем дома париться, там, пять ведер создавать у себя там на кухне, если все равно это все скинут в одну кучу, увезут и все. Сложно воспитывать, мне кажется, в человеке какое-то сознание, когда оно ничем не подтверждается, что ли, знаете, подпитки не получают.
Я вас услышал.
Что первично?
Да. Вот смотрите, первично создание сети, вот укрупнение перевозчика, то есть рекоператор должен быть один. Он должен быть один, крупный, он должен быть прямо таким ответственным, и сортировка должна быть с мусорного ведра. Когда мы дома сортируем, мы в контейнер это все складываем уже раздельно, и уже досортировка происходит на полигоне. И мусор, ну, Европа сортирует, перерабатывает, ну, что сортирует, перерабатывает до 80% мусора. В России 15% мы добиваемся, но президент нам ставит задачу там до 50% дойти. Мы бываем на этих сортировочных комплексах, на полигонах. Мы видим, как это внедряется. Это очень все тяжело. Сортировка, чтобы вы понимали, она происходит вручную. То есть приходит этот мусоровоз, вываливает это все, а вот эта куча, значит, подается на транспортерные ленты, стоят люди в перчатках, в масках, в специальной одежде и вручную выбирают. Один человек выбирает пластик, второй выбирает металл. А вот, ну, что-то машина там автоматически это все делается. Это поскольку нет раздельного сбора мусора. Mm-hmm. Там, где он внедрен, конечно, такая сортировка, она человеческий фактор уменьшает. Здесь же то, что я увидел на фотографиях, сегодня нам показывали вот эти вот фотографии горячей свалки, вот этот целый лужи, да, даже озера фильтрата, вот это, ну, там нет никакой сортировки, это просто свалка, и даже при таких условиях, что это свалка, утилизация не, происходит неправильно. Нет пересыпки грунтом, нет, значит, утрамбовки мусора. То есть, если мы пересыпаем грунтом, мы утрамбовываем, уже мы исключаем возможность попадания воздуха, уже горения не будет. Почему свалка? Это же самовозгорание происходит. Вот. А если... Ну, решить проблему можно. Нам говорят, что эндогенные пожары... Вот сегодня я услышал, ну, то, что там кто-то заявляет, что эндогенные пожары на свалке потушить невозможно. Но есть технологии, глиняный замок там, и так далее. Мы же эту проблему-то решили. У нас тоже свалка горела постоянно. Вот там даже дежурил этот пост МЧС был. Вот, и, ну, эта проблема решается. Угу. Главное... Политическая воля и начать решать эту проблему.
А денег вы сколько на это потратили?
Ну, рекультивация свалки обошлась. Это пилотный проект в России. Я вам сразу скажу, то, что это впервые в России была такая технология внедрена. Там были применены самые передовые технологии. Ну, сразу скажу, что было укрыто несколько слоями геополотно, да, чтобы наружу газ не выбрасывался, свалочный газ. 17 тысяч горизонтальных дрен. То есть вот свалка прокалывалась. Специальная машина туда, рукав, по этому рукаву, значит, идет сбор вот этого газа. Газ подается на сжигательные установки, фильтрат через очистные сооружения отфильтровывается при помощи обратного осмоса, и вода рыбхоза подается в коллектор. Стоимость этого проекта, ну, сразу скажу, 75 гектар, 103 футбольных поля. Это вот свалка с 9-этажным домом. Это одна из самых больших свалок в европейской части. Вот, чтобы объем понимали. 5 миллиардов рублей. На это все ушло. В районе 5 миллиардов. Сегодня меня спросили, я эту сумму озвучил. Рекультивацией свалки занималось дочернее предприятие Росатома, федеральный экологический оператор. И вообще это объект накопленного экологического вреда. И рекультивация этих объектов – это наша госпрограмма. Госпрограмма, экология, чистая страна. То есть мы это все реализуем. Здесь я тоже в Киргизии предлагаю ввести такую программу. В Кыргызстане должна работать чистая страна, чистый воздух, чистая вода, потому что мы должны это все сохранять. И вот тот слоган, который мы сегодня говорим, экология не имеет границ. Экология – дело каждого. Мы все должны быть в ответе за то, что мы, какую землю мы оставим нашим внукам, правнукам, либо это будет территория, которой можно любоваться, смотреть, пользоваться этими природными ресурсами, либо это территория свалок и выжженная земля. И еще, смотрите, момент, ну вот с пластиком. Знаете, мы как, если изучаем там бронзовый век, там железный век, там, а нас как будут изучать?
Пластиковый век.
Это же, да, это те, которые с пластиком. Уже у нас, у каждого из нас есть микропластик, уже в организме. Поэтому это вещь такая, да, надо сейчас уже об этом говорить.
Я просто представляю глаза наших депутатов и министерских чиновников, когда вы цифру назвали 5 миллиардов рублей.
Ну, кстати, потом это перевели в доллары, и все так покивали, поскольку действительно сейчас много же международных доноров привлекается к этим вопросам, и многие, ну, как бы это вполне себе, ну, реальные цифры, особенно если речь идет о здоровье. Надо, знаете как, надо сравнить цены траты на медицину и скоррелировать со стоимостью рекультивации или каких-то вот таких вот экологических инициатив, потому что по факту мы платим те же самые деньги, но длиннее и, грубо говоря, с ущербом для здоровья своего и своих детей, а это что-то, что вообще на года. Поэтому здесь смотря с чем сравнивать и смотря как калибровать.
Ну, тоже верно, да. Нет, я согласна. Нужно вкладываться. Просто я же не из своего кармана вкладываться буду. Хотелось бы, чтобы государство этим озаботилось. Я хотела бы свой вопрос немножечко переиначить и более глобально его задать. С чего должна начинаться экологическая страна и вообще экология в стране? С инициативы сверху со стороны государства или снизу, вот с обучения людей вот этому экологичному образу жизни? Потому что мне кажется, что одно без другого невозможно, но что должно быть первичным?
Вы знаете, такая должна произойти синергия. То есть вот это вот все должно быть вместе. Но общество, как вы говорите, да, внизу, оно должно транслировать запросы вверх. Потому что там наверху они эти сигналы четко ловят, смотрят, анализируют и действуют. И если общество будет инертным, молчать, ничего не делать, там-то они откуда узнают наверху, что надо. Пока тебя не коснулось, вот вы хороший пример, их же коснулось вот депутатов, что воздух грязный, да, может, там на зубах заскрипело, не знаю, пылью так протерли, посмотрели.
Закашлялся кто-то.
Я не знаю. И вот это так работает. И здесь нужно постоянно транслировать, потому что вот наша задача общественного экологического контроля, ну, просто держать всех в тонусе, чтобы вот они вот этот холодок постоянно ощущали. Вот если этого не будет, ну, оно никак по-другому не работает, тогда оно будет работать. Ну, и, конечно же, политическая воля. Вот я знаю, что ваш президент, он как раз вот декларирует, он это заявляет, и вопрос решения экологических задач, они в приоритете у президента. И я думаю, что здесь с такой динамикой развития, вот с такой позицией можно ожидать реальных результатов. По крайней мере, то, что я услышал сегодня, не скажу, что прямо вот я там доволен, еще как-то там я доволен буду, когда ощутимый результат будет реальный. Но это, по крайней мере, это говорится. Но вот по рекультивации свалки, мы не думали, что это так вот будет возможно. У нас, вы представьте, общество, вот та активная, да, прослойка населения Челябинска, они тоже скептически относились вот к этим идеям рекультивации. Сказали, да что вы тут, ничего тут не произойдет, да все тут горело, как мы дышали этой гарью, так и будем дышать. И когда это произошло, произошло это очень быстро, за 2,5 года. И сейчас это зеленый холм. Это просто замечательный зеленый холм, где растет трава. Свалка передана, баланс мэрии, на баланс города. И там просто ходят газонщики и подстригают траву, и поливают ее. Представляете? Здорово.
Не представляю, к сожалению, да, потому что я прекрасно вижу, как выглядит наша свалка и что из этого может получиться, но, к сожалению, пока чувства очень пессимистичные, честно вам
вот
скажу.
Вот такие же чувства были у большинства жителей Челябинска.
Вот, да. Кстати, что касается нашего президента, ему бы действительно точно надо знать, что такое смог. В частности, во время его инаугурации видео с дрона испортилось, потому что тоже смог был, не все, оказывается, было видно. Поэтому, я думаю, интерес есть первостепенный. У нас смог, он во всех буквально сферах жизни города задействован так или иначе. Дарья Юрьевна, я хотел все-таки вернуться к вопросу еще о том, а как, собственно говоря, регулировать-то все это дело. С одной стороны, понятно, что вот есть промышленные предприятия, ну ладно, есть политическая воля, пришли к товарищам, которые загрязняют воздух, посмотрели, как у них там все работает, сказали, вот делайте так, экологично, а иначе мы вас будем штрафовать, применять к вам какие-то санкции. А у нас здесь не поймешь, кому идти на самом деле, потому что у нас столько идей было за это время, мы за зиму столько сделали эфиров про смог, что не пересчитать. Приходили разные эксперты, говорили, давайте мы сделаем экологическую прокуратуру, экологическую полицию сделаем, оснастим ее дронами, они будут летать над частным сектором, видят у кого-то труба дымит, и дымит не так, как от угля, сразу же приезжает туда наряд и всех арестовывают.
Трубу запечатывают.
Да, сразу же, трубу запечатывают, и в доме, и человеку тоже, видимо, да. Что делать, как кого штрафовать, какие должны быть санкции, и можно ли их применять к самому населению? Есть ли такие прецеденты, не знаю, возможны ли они, что ты стучишься в дверь к человеку, говоришь, а ну-ка покажи, что там у тебя в печи, а там отходы текстильного производства. Ему говорят, все, на выход 15 суток, не знаю, что-нибудь еще.
Ну да, на самом деле это такой большой вопрос, который надо рассматривать в комплексе с точки зрения того, что вот Евгений с этого начал, да, что нужен контроль, в принципе, к системности подхода. То есть, например, измерения вот в Челябинской той же области проводятся не просто там в центр города вышли, замерили, а регионально по каждому району, по каждому там микрорайону. Да, вот, то есть систематически выстраиваются карты, и таким образом замеряется общий размер. Затем подступают общественники, аккредитованные общественники, которые не являются там поджигателями, разжигателями или желание там пошпинять власть. Как мы знаем, иногда бывают такие, которые на вопросах экологии строят свою карьеру, они реально пытаются помочь своим согражданам. И действительно обладающие законодательно обладающие инициативой контроля за этими моментами, и затем уже действительно подключение там прокуратуры или других следственных органов, которые будут иметь возможность вот прямо на основе документов, законов и реально вот практики применять какие-то санкции. Вот у нас, например, я не скажу за смог, но у нас, например, в период пандемии были штрафы, которые оказались крайне эффективной мерой по покиданию своего дома, потому что тоже, когда началось ковидное ограничение первое, нас много кто вместо того, чтобы сидеть на самоизоляции, пытался там, не знаю, шашлычки пожарить, потому что ввели, да, когда уже начались такие теплые периоды, и действительно отслеживали, ну, в нашем случае это было через камеры, через системный умный город, но, кстати, в Бишкеке она же тоже интегрирована и работает, когда -то есть возможность замерять через камеры, отслеживать какие-то вещи, и вот прям штрафовали через, там, госуслуги приходили штрафы, и ты был обязан его оплатить. Иначе тебя и за границу не выпустят, и пени начислят, и еще потом будешь 10 раз больше платить. Штрафные санкции, в принципе, индивидуального порядка тоже оказались эффективными, вот конкретно в этом случае. В случае со смогом и сжиганием ткани и шин надо, конечно, рассматривать отдельно, опять же, подключать экспертизу, понимать, насколько там, ну, да, там социальные риски, и здесь это тоже нужно сделать как бы с умом, да, не просто для того, чтобы что-то внедрить, как иногда тоже бывает, когда какая-нибудь инициатива, просто потому что она хорошо звучит или прекрасно в пресс-релизе читается, да, ее могут пытаться интегрировать. Но в целом подход должен быть, конечно, комплексный, в первую очередь, вот, законодательно обрисованный. То есть, вот, например, то, о чем тоже опять сегодня говорили, это у нас есть целая государственная программа «Экология», да, то есть это фактически огромный госпроект в случае с Россией на все регионы, который включает в себя ряд параметров. Там есть и законодательная часть, там есть и общественная, политическая, ну, общественная часть, да, там поддержка общественников, и деньги заложены на некоммерческие организации, и подключен крупный бизнес, ну, как в нашем случае, да, тоже, например, пилотные проекты того же Росатома, которые вот проведены в Челябинске. Но в целом, даже в условиях Кыргызстана можно сделать такую госпрограмму, потому что вот мы обсуждали, это же смог, это проблема не только Бишкека, но и в соседнем Оше, например, ну, как не совсем в соседнем, но в Оше, да, грубо говоря, тоже есть схожие проблемы, которые необходимо обобщать и вот включать как бы в крупную концепцию, потому что точечно можно делать там бесконечное количество набор действий. Но если ты точно не знаешь, каким образом каждый из них приведет к какому-то конкретному результату, ну, делать, конечно, можно, но вопрос в том, какая у этого эффективность. Угу. Вот. И, конечно, наличие такой большой госпрограммы, там, законодательная, обоснованной, интегрированной там внутри различных ведомств контролирующих, да, и там общественников, которые будут, опять же, иметь какой-то официальный статус. Не просто эколог, да, который там у нас как с экспертами. Экспертом может назвать себя каждую, кто может написать эти несколько букв, да, на своей визитке. А здесь то же самое. Подтвержденные вот со сдачей экзаменов, например.
Да, мы сдавали 136 вопросов, прямо учили, и сдача экзамена в Роспроднадзоре происходила. И для того, чтобы получить статус общественного инспектора Роспроднадзора, нужно, ну, собственно говоря, пройти обучение, обладать соответствующими компетенциями. И вот мы как работаем? В случае обнаружения признаков нарушения природоохранного законодательства, мы проходим фото-видеофиксацию нарушения, составляем акт, сбор доказательств, документов, свидетельские там какие-то вот, телефоны пишем очевидцев и отправляем эти документы в Роспроднадзор. Они, соответственно, реагируют. Вот, сегодня как раз Минприроды Кыргызстана, они сказали, мы не можем на предприятие зайти. Но в этом случае у нас отрегулирован общественно-экологический контроль в рамках федерального закона. Но мы тоже, вот прямо так, что вот открывайте нам двери, мы пришли. Нет, конечно, но мы в этом плане посвободнее. Для того, чтобы даже инспекторам государственным выехать, им нужно, ну, кучу согласований, там, одобрений и так далее. Но сейчас у нас вообще там определенные ограничения есть. Но нам-то попроще, нам этих ограничений никаких нет. Мы что увидели? Про то мы рассказали. Вот мы считаем, что здесь вот так вот это плохо. Значит, вот это все. Но тут, собственно говоря, вот выходить-то... Развивать надо общественный контроль. Но вот у меня вот со свалкой это то, что можно решить здесь и сейчас. Mm-hmm. Прямо вот завтра начать этот вопрос решать. Вот незамедлительно. Но я вижу, свозят, значит, грунт. Ну, давайте грунтом хотя бы отсыпем, утрамбуем. Можем мы это сделать? Можем. Мы уже вопрос с пожарами... Он уже будет решен не полностью, но вот это начнет решаться. Ну и второй момент, что касается загрязненности вообще мусором. Это тоже вопрос экологии, но это к смогу не относится, но это относится ко всем нам. Я вчера был на панораме, и вот мы когда поднимались, мы, понимаете, по обочине просто пакеты мусора. Ну кто, с космоса они упали, что ли? Понятно, это вот люди, сами жители Бишкека, гости, туристы, туда привезли, не знаю.
А гости-туристы вы что, ни в коем
Нет,
случае?
Не гости-туристы.
Это мы сами всем этим занимаемся, вот, пеняя на гостей-туристов.
Поэтому наверное. Мы предлагаем внедрение такой экологической активности. Мы хотим вам предложить присоединиться к замечательному международному проекту «Чистые игры». Это замечательный проект, который можно у вас в Кыргызстане реализовать, привлечь сообщество, привлечь всех чиновников, депутатов, у нас в России участвуют наравне с простыми экологическими активистами и министры, и губернаторы, и замгубернаторы, и мэры в резиновых сапожках, с перчаточками. Пошли, собрали мусор, в неформальной обстановке пообщались с народом. Вот.
Кто больше собрал, тому приз.
А, конечно, это соревнования. Мы собираем раздельно, там есть критерии оценки, найденные артефакты там, и так далее. То, что, и вот, честно сказать, когда мы организуем, мы смотрим локацию, я каждый раз беспокоюсь, что мусора не хватит. Потому что приходит очень много людей.
А может, 200-300
человек. Но мы готовы. У нас есть команда. Конечно, мы к вам приедем, приглашайте. Но от вас зависит здесь вот этот вот активизм, вот этот экологический активизм, он должен быть здоровый. Критиковать может каждый, там, шашки наголо, и давайте там всех будем там обливать грязью. А конкретно, что ты сделал-то? Посади дерево, начни его поливать, убирай мусор, вот, сортируй его. Ну, вот что-то делай конкретное, полезное для своего общества, а не просто ты там говоришь, что все плохо, завтра мы все умрем. Нет, конечно, так задача-то не стоит. Задача стоит именно довести до решения вот каких-то задач. Вот. И вот здесь смотрите, что происходит. Это же вопрос просвещения, экологического образования. Завтрашний студент, школьник, который примет участие в чистых играх, он будет убирать не свой же мусор, он там не намусорил. Ну и смотрите, он завтра пойдет на природу, на пикничок там с девушкой на эту площадку. Он уже этот стаканчик не бросит, он его с собой заберет, потому что он будет четко знать, что здесь я вчера же убирал. Или там в другой локации, там, ну, неважно. Но у вас замечательно вот это вот... Природная такая красота, ее нужно сохранять, да, ее конечно. Нужно поддерживать. Поэтому мы готовы вам эти передать технологии. Главное, чтобы вот кто-то их подхватил.
Ну здесь. Да, вот как раз-таки я и говорю всю программу об вот этом парадоксе, что люди требуют экологической чистоты и безопасности, и при этом мусорят сами, будь здоров, и в том числе и загрязняют воздух в промышленных практически масштабах. В том числе, конечно же, это делают и автомобилисты. Это, я думаю, отдельный номер нашего разговора.
Но автомобилисты здесь, да, тут и нужно трафиком-то этим управлять. управлять. Для того, чтобы понять, как двигаются автомобили, нужно изучить этот трафик, да, часы, что с этим делать, где-то отрегулировать это реверсионным движением, где-то отрегулировать односторонним движением, работа светофоров. У вас пробки, у вас хорошие такие, но не московские, но пробки.
Бишкекские,
да. Бишкекские пробки, мы постояли, значит, в этих пробках, посмотрел я, а что такое пробки? Это же накапливание газа в приземном слое атмосферы, то есть это все это на уровне 2-3 метров. Газ, и, а это все седает на тротуар. И дальше повторно. Вот машина проехала, и все это опять подняли. Тем самым это вот процесс такой бесконечный. Задача обеспечить поток 60 км в час. При таком потоке рассеивалось вредных веществ, ну, такая приемлемая. Угу. На горе это все уходит и не оседает вот на таком уровне. Поэтому и развитие транспорта, электротранспорта, парковки, которые перехватывающие парковки, да, там для большегрузного транспорта тоже запрет там в дневное время. У нас в Челябинске это все действует, то есть транзитные машины, они могут там по объездной пройти, но в город они не заедут. Ну и ограничения, конечно, центра города. Центр города нужно, как бы это не популярно и не электорально звучало, но нужно центр города от транспорта закрывать. Но только тогда, когда будет возможность передвигаться на общественном транспорте, когда он будет ходить как часы, когда будет развернута система там, летом. Там, ну, я смотрю, у вас самокаты, электросамокаты есть, ну, вот, велосипедный транспорт, дорожки велосипедные, все это нужно, это комплексный подход. И комплексный подход должен быть в системе вот именно госпрограммы. Мы сегодня услышали, что рассматривается вопрос выделенной полосы для общественного транспорта. Это будет здорово. Человек будет думать, ну что я буду стоять в пробке полтора часа, я за 10 минут на общественном транспорте доеду, куда мне надо. Это сейчас вполне себе все
работает. Евгений Викторович, 10 лет уже рассматривается этот вопрос внедрения всех этих дополнительных полос и всего остального. А вот как раз-таки давайте немножко и поговорим о сроках. То есть, чего мы сегодня начинали? О том, что депутат Марлен Мамоталиев, мы с ним довольно часто встречаемся, пришел сегодня к вам и сделал такое громкое заявление для прессы. До 25-го года все, снизим уровень выхлопа, все будет у нас классно и здорово. 3 года при консолидации усилий – это достаточный срок для того, чтобы хотя бы каким-то образом нивелировать то количество экологических проблем и источников загрязнения, которые у нас накопилось за все это время?
Мне же неизвестны финансовые возможности. При финансовых возможностях...
Мы вас просветим, их нет.
Ну, как бы, я думаю, что есть, просто нужно потоки правильно направить и правильно сверстать бюджет, расставить приоритеты. Кто нам важнее? Действительно, как сказали, решать проблемы со здоровьем, да, и тратить на эти средства на здравоохранение. Либо, ну, вот здесь вот, да, это разовые такие будут серьезные траты, но это вопрос в конечном итоге...
Скинуться рублем, да, решить это сообща. Вот, да, фандрайзинг, вот краудфандинг.
Ну, рублем, думаю, скинуться и суммам.
Рублем и суммам.
Можно и рублем.
И вот
большая проблема.
Тут, конечно, нужно смотреть возможность привлечения всех заинтересованных сторон. Я думаю, что вот Российская Федерация, ну, по крайней мере, в нашем лице, в лице других заинтересованных структур, мы готовы вот, ну, какие-то технологии передать, еще как-то, в общем, в этом быть участны. Потому что вообще экологическое сообщество, я вам так скажу, для нас очень важно, ну, вот люди... Я не знаю, как это. Люди как из другого теста, что ли, люди, которым не все равно. Да, мы фанаты. Мы фанаты того, чтобы вот это все сохранять. Сохранять и как-то для наших детей, да, вот для будущего. И здесь, я не знаю, по срокам сложно сказать, но 3 года, в принципе, эту проблему кардинально это не решить, но что-то сделать возможно. Мы свалку рекультивировали за 2,5 года. То есть, если вот просто начать хотя бы вот какие-то первые шаги делать, не находить там, не думать там картошку на столе перекладывать, как эффективно, с какого боку зайти, там справа или слева, а начать хотя бы засыпать это все и грунтом и трамбовать, это уже приведет к тому, что у нас исчезнут эндогенные пожары. Угу. Вот это действие уже можно сейчас сделать.
А вот в паре слов, как относились к активистам раньше и к вам тоже, вашей деятельности, и как относятся сейчас? Потому что у нас сейчас над экоактивистами, ну, честно говоря, подтрунивают и, скажем так, говорят, что ребята, проблем этих не решите, а вы вообще занимаетесь не тем делом.
А вы фанатики, да. По-всякому относились. Задача-то такая, чтобы еще раз говорю, вот от этого размахивания флагом, да, шашки наголо, уйти вот в экспертный анализ. Вот, именно в экспертный анализ и поиск эффективных решений. Да, в какой-то момент экоактивизм, это нормально. Да, вот эти вот всевозможные акции, но это вот только лишь для привлечения внимания. Когда ты просто ограничиваешься этим, пошел там на площадь, что-то там собрал, покричал, с плакатом постоял, там, не знаю, на лодках проплыл. Мы плавали на лодках, мы стояли плакат, делали плакат. Мы в Челябинске даже поставили живой памятник Грете Тунберг, на секундочку. Но у нас все это было, но это было в рамках предвыборной кампании нашей экологической партии. Вот. Но дальше-то пошло решение. Нам-то все говорили: ребят, вы такие классные, веселые, но вот сейчас все закончится, пройдут выборы, вас где искать? Я говорю: да мы пришли, мы будем здесь всегда. И мы уже 5 лет это доказываем, и слава богу, у нас что-то получается.
Будем надеяться, что у нас тоже получится. Не за 3, так хотя бы за 10 лет, хоть когда-нибудь это решится, уже хорошо. Спасибо большое за эту беседу, было безумно интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была директор информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве, главный редактор портала ИАЦентр.ру Дарья Чижова. Спасибо вам большое за беседу. И Евгений Викторович, вам тоже огромное спасибо. Евгений Маленкин, исполнительный директор Челябинской региональной экологической общественной организации по контролю за чистотой воздуха «Антисмог». Мы вас ждем к себе в гости почаще.
Ждем, когда вы к нам приедете, и мы сможем прогуляться по Зеленому холму, где раньше была бишкекская свалка, по крайней мере. Все, если будем, мы все будем. За это возьмемся, и действительно будет политическая воля и поддержка, то я думаю, что эти проблемы получится решить. Большое спасибо. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.